Уважаемые зрители, здравствуйте! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Я рад вновь приветствовать вас. Сегодня в гостях нашей студии, сегодня протоиерей Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня в городе Екатеринбурге и первый помощник правящего архиерея Екатеринбургской епархии. Отец Алексей, добрый вечер, рады приветствовать вас.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие телезрители канала «Союз».
Просим вашего благословения на эту беседу.
Я тоже и спрашиваю благословения, чтобы наша беседа была интересной, полезной, содержательной и пролетела как одно мгновение.
Дорогие друзья, я хочу напомнить, что дозвониться до нашей студии в прямом эфире вы можете по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напомню о возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. И еще одно нововведение, напомню, существует. Это вопросы путем смс-сообщений. Свои вопросы можно направлять на номер 8-922-11-32-951. И хочется отметить, что вот это вот нововведение, вопросы путем смс, они нашли такой достаточно живой отклик среди наших зрителей. И, к сожалению, не на все вопросы получается ответить. Физической возможности не хватает, потому что у нас час, как выяснилось, всего час в прямом эфире. И есть много вопросов, которые после каждой программы так или иначе остаются. И, конечно, пока не решен вопрос с ними, как дальше поступать с этими вопросами, потому что непонятно, смотрит ли наш сейчас тот человек, который на прошлой неделе спрашивал. Но вопрос действительно важный, интересные, которые, я считаю, что которыми можно начать эту программу, пока, собственно говоря, нет того, что задают зрители на эту программу. Например, один из зрителей спрашивает о том, рассказывает, точнее, о том, что родственники у него ушли из православия в какое-то неоязычество или родноверие, и что им сказать. Конечно, здесь речь даже не о конкретной ситуации вот этого человека, а вообще, в принципе, о ситуации, когда вокруг окружают люди иной веры, когда родственники либо придерживаются иной веры, либо переходят в какую-то другую религию.
Я бы акцент переставил. Не что сказать. Говорить людям можно, и знаете, как бывает, толдычат, а слова, они как горох от стенки отскакивают и не проникают за какую-то оболочку внутрь сознания, в сердце человека. Не что сказать, а скорее как сказать. Как сказать о том, о смысле, о содержании жизни, но и особенно о смысле, о содержании христианской жизни. Считаю, что самый лучший способ донесения этой мысли, что жить надо с Богом, что жить надо по-божески, так, как сам Бог это установил. А говорить это лучше всего своей жизнью. Вот с вашими родными, близкими, рядом надо жить, общаться и показывать им пример правильной христианской жизни, жизни во Христе, исполняя слово преподобного Серафима Саровского, что ты спасайся сам, живи сам по Христу, во Христе. Тогда рядом с тобой будут люди тоже обращаться. А если что-то говорить, какие-то там умные мысли озвучивать, это тоже надо делать. Но не на это надо ставить акцент, не на это уповать. Поэтому просто жить, стараться себя воспитывать, содержать христианином, христианкой. И дальше Господь приведет. Люди, видя ваши добрые дела, будут прославлять Отца вашего Небесного. Люди уходят в язычество или в какие-то секты не потому, что в этих сектах или в этом язычестве что-то есть содержательное. Они там действительно получают мир в своей душе, они получают насыщение вот этой пустоты, которая свойственна грешному человеку. А они уходят, потому что они не нашли вот этого содержания в христианстве, мы им не открыли, мы им не показали, как можно жить. Так что живите сами полноценной христианской жизнью. И тогда горы будут переставляться. Вот горы неверия, горы хладности и того, вот, горы наших родственников могут изменить свою жизнь.
Спасибо за этот ответ. Оксана из Санкт-Петербурга этот вопрос задает. Хочу нашим зрителям еще обратиться, что прежде чем написать свой вопрос, вы, пожалуйста, представьтесь, напишите имя и город, откуда нам пишете. Лидия пишет: «Так случилось, что родители самоубийцы, и уже будучи в зрелом возрасте, сначала так поступила мама, а потом через год отец. После этого мой ребенок заболел тяжелой болезнью и стал инвалидом. Говорят, что грехи родителей падают на их детей. Может ли болезнь моего ребенка быть наказанием за самоубийство моих родителей? Это первая часть вопроса. Или расплатой за мои грехи? Как правильно просить прощения за этот грех моих родителей?» Это вот вторая часть вопроса.
Не, ну, конечно, в Священном Писании об этом упоминается, о том, что как Бог наказывает не только детей за грехи родителей, целые народы за грехи представителей этого народа. И обратная картина, когда за праведную жизнь одного человека в народе, как это было у святого пророка Давида, что за праведность Давида Господь миловал, благословлял не только самого Давида, не только его близких, но весь народ, которого он правил как царь. Вот. Ну, понятно, что и обратная ситуация, что за грехи, конечно, да, страдают дети. То, что родители были самоубийцами, конечно, это определенную печать накладывает. Это дает определенное страдание. Мы же связаны друг с другом по крови. И то, что человек, совершив самоубийство, попадает туда, где, не дай бог, никому из наших телезрителей оказаться, это факт. И понятно, что он там страдает, он уже находится в вечном страдании, в вечной муке. И мы, живя здесь, несем часть этих страданий, мы там части сострадаем с ними, поскольку мы родственники, связаны друг с другом. И если мы хотим изменить эту ситуацию, а мы должны хотеть, это нормальное свойство человека, все-таки желать страждущим помочь, то, конечно, нужно не вычеркивать их из своей жизни, из своего сознания. Да, за этих людей стоит творить милостыню, подавать милостыню. При этом здесь сразу такая картина рисуется, что сейчас я буду ходить по улице, и всякому, кто будет просить, буду раздавать. Просят там люди не очень трезвые, просят люди, которые превратили это в промысел. Тут уже надо тоже проявить мудрость и все-таки искать, чтобы милостыня была целевой. Совершенно не обязательно, или даже лучше, чтобы она не была в денежной форме. Всегда есть возможность купить какой-то продукт питания, какие-то пироги, кефирчики, вот, и найти действительно человека нуждающего, страдающего, бабушку, такую соседку какую-нибудь найти, и ей вот это все подавать, как Христу. Ну, конечно, с молитвой, что Господи, прими вот эту милостыню и утеши, облегчи там судьбу моих сродников. Ну и об этом свидетельствует древний Патерик, о том, как очень известный подвижник благочестия, святой угодник Божий, вот он имел возможность беседовать, но не с самоубийцей, но с черепом языческого жреца. Вот. И он сказал через этот череп вот о том, что очень тяжело, очень страдаем, мы находимся там в пламени. Но когда вы, христиане, возносите свои молитвы, то этот пламень, он отходит, он ослабляется, он как бы тает. И мы утешаемся хотя бы тем, что начинаем видеть друг друга. Вот уже мы не одиноки, хотя бы друг друга там видим в этом пламени. Вот. Какая ослаба придет от наших милостынь, от ваших молитв? Понятно, что в церкви людей таких не поминают, самоубийц. А дома помолиться можно и нужно. Вот, в меру своих сил, без фанатизма, это нужно сделать, и, в общем-то, утешение через это придет. Но, опять же, самая лучшая молитва – это жизнь по заповедям Божьим. Молиться, какие-то слова там вычитывать из книжки, а потом идти и жить как язычник. Но это такая молитва, она мало надежды на то, что эта молитва дойдет, будет, пронзит преисподнюю и войдет в нее. То есть понятно, что молитве должна соответствовать и жизнь.
Спасибо.
Эти вектора сложатся.
Спасибо. Насколько я понял, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Евгений, Белгородская область. Есть такие два понятия богословия или философии: бессмертие и жизнь вечная. Это одно и то же или нет? Если это не одно и то же, то в чем разница?
Спасибо.
Ну, бессмертие это предполагает, что нет смерти, что человек живет. Вот все мы читали сказку про Кощея Бессмертного. Вот, пожалуй, лучшая иллюстрация этого понятия бессмертия, что человек, который не вкусит смерти. Мы понимаем, что есть люди, которые к такому бессмертию стремятся. Есть люди, которые хотят жить вот в том состоянии, в котором они сейчас есть, быть бессмертными. Этого люди не достигают. То есть термин «бессмертие» предполагает стремление к тому, чтобы вот это земное житие, бытие наше, чтобы оно не пересеклось со смертью. Чтобы я жил здесь, был бессмертным, жил в том состоянии, в котором есть, вечно. А жизнь вечная все-таки подразумевается уже та форма бытия человека, человеческой души до второго пришествия Христа и уже человека в новом своем теле, с прежней своей душой, которая подразумевает просто отсутствие смерти. Потому что смерть Христом побеждена, разорена, и бессмертие — это уже, простите, жизнь вечная. Это то, кстати, о чем мы просим на всех упокойных службах, богослужениях, о том, что, чтобы Господь сподобил жизни бесконечной, жизни с Ним, со Христом в вечности. Вот такая разница. В одном случае это некое убегание от смерти, в случае бессмертия, убегание от смерти, а в другом это жизнь вечная, это уже победа над смертью.
То есть вот. Ее фактически не существует.
Фактически не существует, да. Для христианина, поскольку Христос смерть победил, она фактически не существует. Она разорена, об этом сказано, что где твоя смерти жало, где твой где твоя Аде, победа? Потому что Христос победил. Вот мы христиане все-таки ищем не бессмертие, боясь смерти, стараясь убежать от нее, продлить максимально долго свое существование. Кстати, об этом сейчас очень многие там, люди заботятся, и целые компании, корпорации над этим трудятся. В частности, ну вот я как-то читал, что одно из направлений у компании Google, ну, которая, понятно, что там много информационных технологий, там всяких гаджетов разработала, одно из существенных направлений, так, в которое вкладываются большие деньги, это именно поиск бессмертия. То есть борьба со старением, борьба с болезнью и поиск путей, как человеку, чтобы человек не умирал, чтобы он мог жить. Вот и тоже читал про некоего мультимиллиардера из известного клана, из известной фамилии, не буду ее называть, который сейчас живет, ему там уже там, так хорошо за 90, и ему уже было пересажено 4 сердца. Вот человек убегает от смерти, он ищет бессмертие, вот в такой форме. Не касаемся сейчас этической стороны, там, чьи сердца были ему пересажены и как он с ними живет.
Получены, да?
Да, как они были получены. Ну, вполне возможно, там и какими-то, как это бывает, что люди завещают, там, в случае какой-то там, неожиданной трагической смерти использовать, бывает такое. Но вот это иллюстрация попытки бессмертия. Христианин ищет жизни вечной во Христе и со Христом.
То есть, получается, такие два разных состояния. Одно состояние, ну, той жизни физической, в котором мы сейчас находимся, да, и состояние, когда мы отодвигаем вот момент того, что так или иначе в нашей жизни у всех наступит. А второе состояние то, что уже за, грубо говоря, вот этой чертой.
За этой чертой, и при этом вот в чем выражается святость человека, что Христос там, как сказал апостол, о том, что есть люди, которые не вкусят смерти, уже не вкусив смерти, уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Это речь шла вот о том, что увидели апостолы в преображении Господа на Фаворе. Но вот опять же вот это вступает. То есть смерть не вкусивши уже прикоснуться к вечной жизни. Но большинство людей к этому прикасается все-таки вкусивши смерти, пройдя через эти врата смерти. И в случае, если они были верными, верующими, если их жизнь была устремлена ко Христу, то они входят вот в эту уже область вечной жизни.
Спасибо. В прошлой программе Александр Райнельд писал такой вопрос, актуальный. Как относиться к пророчеству Паисия Святогорца о предстоящей войне с Турцией, СМИ Греции только об этом и пишут? Ну и вообще многие средства массовой информации, в частности зарубежные, там, находят некие строчки, пишущие и о Третьей мировой войне и так далее и тому подобное, тем более вот с тем накалом информационным и вообще фактическим в отношениях между странами.
Ну, вот, конечно, вопрос, чтобы быть точным, я бы так ответил. Вот если вы хотите действительно узнать, что преподобный Паисий Святогорец вкладывал вот в те слова, которые люди цитируют, что например, преподобный Косьма Италийский, который об этом уже писал, вкладывал свои пророчества. Ну, возьмите молитву, возьмите четкие, помолитесь святому Косьме, святому Паисию, святогорцу. Помолитесь, чтобы он, они открыли вам. Потому что вот мои рассуждения на эту тему будут моими рассуждениями, что я об этом думаю. Я поделюсь сейчас, что об этом думаю. Вот. Но все-таки считаю, что самый правильный путь, самый такой надежный способ — это помолиться, подражать им в житии, в праведности. Тогда Господь как открыл какие-то истины, какие-то глубины там сквозь время, проницая взглядом преподобного Паисия Святогорца, также он откроет, возможно, и тому, кто ищет ответ на этот вопрос. Вот. Молитва «Отче наш», она предполагает заботу о сегодняшнем дне, вот, не гадая, там, что, как оно будет там, через какое-то время. Что же касается пророчеств о том, что Константинополь будет, что Стамбул будет вновь Константинополем, что над храмом Святой Софии вновь засияют кресты, что будет там совершаться богослужение. Да, об этом слышал и об этом многократно уже разговаривали и с греческими, с афонскими отцами, старцами. Еще до этого обострения, которое сейчас на Востоке происходит, они об этом говорили. И есть видимые знаки, как это будет происходить, которые они ожидают. Как это будет происходить, вот с чего начнется, как разовьется и чем окончится вот это противостояние между, ну, греки говорят, между Турцией и Грецией. Потому что понимаем, что греки очень много претерпели от турок, когда они захватывали эти земли. Конечно, хорошо было бы, чтобы всякий человек пришел ко Христу. Хорошо было бы, чтобы многие люди, которые сегодня так называемые криптохристиане, живущие в Турции, внешне соблюдающие, внешне являющиеся мусульманами, но хранящие веру во Христа, совершающие тайное богослужение, интересно, так все это происходит, что хорошо было бы, чтобы эти люди жили уже открыто во Христе и проповедовали, и несли веру Христову. Вот. Но я противник того, чтобы рассуждать об этом, знаете, вот люди на диване вот все сидят и говорят, ну вот бы там сейчас мы там пойдем, мы всех плохих победим, а всех хороших спасем. Но любая война — это очень тяжело. Любая война — это скорбь, лишение. Это смерть, это кровь и виновных, и невиноватых. И вот чтобы рассуждать об этом, я считаю, чтобы иметь право рассуждать об этом, вот так, нужно задать себе вопросом. Вот я хочу, чтобы Константинополь был православным? Хочу. Замечательно. Но готов ли я что-то для этого сделать? Ну вот, например, вот сидя в теплой квартире, на диванчике, смотря телевизор, готов ли я, например, взять и разменять свою квартиру там с трехкомнатной на однокомнатную, а деньги, которые получатся, вот отдать, пожертвовать, например, отдать на приобретение там какой-то амуниции или там приобретение питания для тех людей, которые будут сражаться. Ну и еще проще, у нас конфликт на Украине. Готов ли я вот оторвать от себя этот кусок и отдать в качестве гуманитарной помощи на восстановление разрушенного Донбасса? Или на строительство моста в Крым, если так я радуюсь, что Крым наш? Если я к этому готов, если я готов отдать часть своего комфорта, то тогда я могу говорить, рассуждать на тему, будет ли Константинополем, будет ли Святая София уже не минаретом, не мечетью, а православным вновь храмом, и будет ли Турция православной, вернется ли в древнюю византийскую землю вера, которая ее формировала, которой она жила в течение столетий. А так, конечно, хотелось бы, чтобы все люди веровали в Христа. Хотелось бы, чтобы все люди пришли в познание истины и вошли в жизнь вечную. В том числе и люди, которые живут и сейчас там сознательно, несознательно исповедуют ислам. Хотелось бы, чтобы они исповедовали сознательно Христа, чтобы вошли они вместе с Христом, победили и вошли в вечную жизнь, а не убегали от смерти. Но чтобы об этом серьезно говорить, надо очень серьезно жить. Надо быть готовым. Христос желал спасти человека от вечной смерти. Для этого Он пришел на землю. Мы сейчас ждем, ожидаем, движемся к Рождеству Христову. Он пришел на землю, Он стал человеком, Он прожил скорбную, многотрудную человеческую жизнь и спас. Показал пример, что если ты хочешь, ты делай это деятельно. Если ты хочешь просвещения турецким землям, ну, просвети свою семью, просвети себя и будь готов, если тебя Господь призовет, либо сражаться, либо что-то восстанавливать. Будь готовым деятельно в этом поучаствовать. Тогда наши разговоры будут не праздными, не диванными баталиями и не интернетными какими-то переписками, а это будет действительно серьезное дело. Тогда Господь, видя нашу, если нас будет много, вот людей, которые готовы к такому серьезному такому отношению, то тогда Господь доверит нам быть свидетелями исполнения таких пророчеств.
Спасибо за этот ответ. У нас есть еще один вопрос по телефону. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Алло, слышите нас? Мы вас пока не слышим. Все, звонка у нас, видимо, больше нет. Напомню, что вы можете позвонить нам по телефону 379-65-70, код в Екатеринбурге 343. Также напомню возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте и по телефону, указанному сейчас на экране, 8-922-11-32-951. А туда можно отправлять только смс с вашим вопросом. Просьба в начале письма написать ваше имя и город, откуда звоните. Но даже не переходили мы еще к тем письмам, которые наши зрители которые писали. Но вот есть еще один момент, на который хотелось бы вам вопрос, который вам хотелось бы задать. Наша зрительница пишет о том, что если неверующие знакомые, они знают, что я верую, и настаивают, чтобы я крестила их сына, мол, ему уже 1.5 года, а он все еще не крещен, и постоянно упоминают об этом и подгоняют. Ну, а я бы хотела, и хотела бы моя подруга, мама ребенка хоть немножко, чтобы мама и моя подруга хотела хоть немного верить. Я не хочу, чтобы эти крестины превратились просто в дань моде. Ну, то есть, в общем-то, вопрос понятен, я думаю.
Тут это само собой подразумевается. Если вас просят быть крестной, и если вы дадите согласие, то вы даете этим самым, берете на себя обязательство воспитывать вот этого 1.5-годовалого ребеночка в вере Христовой. Вы обязаны и должны будете после крещения, соответственно, дальше создать условия, чтобы ребенок мог воцерковляться уже с этого возраста. Вы должны задать вопрос и оценить, насколько это возможно. Если родители неверующие готовы вместе с вами идти этим путем, если они готовы, и вы понимаете, что это не какие-то пустые обещания, которые быстро даются, потом забываются. Если они готовы по воскресеньям вместе с вами водить этого ребенка в храм, еще, может быть, не осознавая, что это такое, но тем не менее готовы таким деятельным образом двигаться. Если они готовы вместе с вами читать там, Евангелие, если они готовы пойти в храм на беседы о вере, то есть если вот такого рода они такими обещаниями они вас обнадеживают, вы, зная этих людей, если вы доверяете, что они действительно будут это исполнять, то стоит над этим работать. Скажем так, предложить вместе с ними прочитать Евангелие, предложить вместе с ними сходить в храм на беседы, а потом вы станете крестной, и нет сомнения, что ваши крестные обязанности будут выполняться достойным образом. А если же вы видите, что люди этого не хотят, то надо об этом честно сказать. Тут же все просто. Вот как сейчас многие люди берут кредиты в банках, и с этим возникает много таких коллизий, неприятностей, тяжело отдавать уже потом. Как говорят, берешь чужое, отдаешь свое, а еще с процентами. Когда в банке заполняется кредит, то некоторые банки требуют, чтобы были поручители. И поручитель, если ставит свою подпись в этом поручительстве о том, что он за кого-то ручается при получении кредита, он забирает на себя ответственность. Если человек, кто получил кредит, оказался неплатежеспособным, взыскивать будет уже с поручителя. Вот та же самая ситуация, что если здесь вы выступаете в роли поручителя за этого маленького своего крестничка, то Господь потом будет взыскивать с вас. Воспитали, привели, вырастили христианина и христианку или нет? Вы будете за это отвечать. Вот эту мысль вы должны донести до родителей, что просто так брать на себя такую серьезную ответственность вы не готовы. Для вас важно, кем будет этот ребенок, для вас важна его и земная судьба, и вечная, небесная. Поэтому можете попугать. Ну, конечно, не страшилки рассказывают, но тем не менее, вот, что эта ответственность, она большая, чем та, которую подписывают поручители, беря кредит в банке. Конечно, лучшим итогом такого разговора стало бы, если вы смогли бы действительно их замотивировать, смотивировать их на знакомство с верой христианской, на деятельную жизнь. Сначала, может быть, не очень осознанную, а потом более осознанную, с тем, чтобы все-таки ходили в храм, причащали, чтобы эти родители перед крещением ребенка поисповедовались в своих грехах и этим самым положили начало своей духовной жизни. Если же нет оснований, если вы не видите, что они хотят, они готовы это делать, то я считаю, надо честно сказать, потому что вы не готовы, чтобы они на вас не обижались, что лучше подождать, лучше порасти. И пусть ребенок будет крещен не в полтора, а в пять лет или в десять, но это будет серьезным шагом, осознанным, это будет изменение жизни, а не некая такая имитация, бутафория, что вот мы вроде кого-то как-то покрестили.
Спасибо. В СМС-сообщении Юлия из Екатеринбурга уже в сегодняшнюю программу пишет, что Господь послал нашей семье радость, мы ждем ребенка. И вот только у меня вопрос, как поститься в пост и перед причастием. Ведь у разных батюшек разная точка зрения на это. А кушать постоянно хочется, и работа очень нервная и напряженная. Она офицер МЧС.
И она при этом молодая мама.
Ну да.
Ну, вообще-то есть такие... В принципе, правило о том, что вот когда
не мама, а ждет.
Ждет. Когда женщина ждет ребенка, когда она носит под сердцем дитя, и когда она рождает, когда кормит своим молоком, то мама, она кормит собою. Ребенок растет, формируется. Если мама будет сидеть голодать, и ребенок в утробе находящийся будет голодать вместе с ней, то ничего хорошего в этом нету. Заставлять голодать детей, ну, это не самое такое правильное, благодатное или там нормальное человеческое приложение сил. Поэтому для беременных, для кормящих матерей пост ослабляется, послабляется. Что-то там врачи предписывают творожок, значит творожок. Врачи предписывают молочко, значит молочко. Какие-то там витаминки, какие-то продукты, значит надо принимать их как лекарство. Но при этом никто не ограничивает вас в том, чтобы вы читали больше душеполезной литературы. Потому что вы ходили в храм. Это вот, пожалуйста, вот это тоже такая форма поста. Чтение, молитва, внимательное участие в богослужении. И вот такой пост, вы сделаете акцент на нем. Воздержитесь от телевизора, воздержитесь от социальных сетей. Они сейчас похлеще, чем телевизор, захватывают человека. Поучитесь управлять собой. И я не сомневаюсь, что этим вы принесете пользу и себе, и своему дитятке. Не вред, что будете есть только одну кашу, и ребенок у вас родится, и зубки у него будут не расти, там, или там суставы будут болеть, или еще что-то. Не надо до этого доводить. А чтобы ребенок был здоров, и чтобы та духовная пища, которую вы сейчас питаетесь, чтобы она ему была полезна. Человек сидит в социальных сетях, не может оторваться от гаджета, это все передается уже ребенку. И не удивляйтесь потом, что вот после такого так проведенной беременности и так проведенного времени младенчества ребенка, что потом вы его самого не оторвете от тех гаджетов, которые будут на время его уже юношества. Научитесь управлять собой, и это будет хорошим духовным упражнением и на время вашей беременности, и на время поста, ну и просто по жизни. А что касается продуктов, повторюсь, Есть правила. Конечно, есть и исключения. Есть святые, есть преподобный Сергий Радонежский, который не вкушал материнского молока в среду и в пятницу. Но это скорее исключение. И если так будет, ну, я думаю, что Господь вам даст знак, что это от Него. Если же нет знака, то давайте соблюдать общие правила, принятые Церковью. Вот. Что касается, разные батюшки говорят по-разному. Ну, действительно, есть там разные традиции, есть разные мнения. Лучше всего это прислушиваться к словам того батюшки, которого вы знаете, который является вашим духовником. Не всех батюшек, а одного. И от него добиться. Как вам поститься, как вам что кушать, что не кушать, что пить, что не пить, что читать, куда глядеть, а куда не глядеть. Извлечете пользу, вне сомнений, если будете руководимы одним капитаном.
Спасибо. Есть звонок у нас еще один. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущая, Ольга Рязань. Вот ребенок спрашивает насчет ангелы. Ангелы – это вот были ли это реальности, откуда они берутся, где они живут, как они рождаются. Вот на самом деле, что при крещении дается ангел с правой стороны, с левой, который записывает все наше житие. Вот. Вот подскажите, пожалуйста, какую литературу прочитать по этому поводу. Очень важно. Спасибо большое.
Спасибо.
Откуда звонок у нас?
Из Рязани, насколько
я Рязани. Ага. Ангелы. Ну, ангелы, они были сотворены Богом немножко раньше, чем мир духовный. Несколько раньше, чем был сотворен мир человеческий. Вот. И вот как нам естественно видеть людей вокруг себя, у нас нет вопросов, мы видим руки, ноги, голова, характер, привычки, таланты. Вот так же ангелы видят мир, мир ангельский. Нисколько не удивляясь, не видят ангелов, света ангелов, которые верны Богу, которые Богу служат. Они видят падших ангелов, ангелов, которые некогда были увлечены дьяволом, которые полюбили себя больше, нежели Бога, и были вместе с Деницей, таким первым падшим ангелом, были низвергнуты туда, что сейчас именуется преисподней, в мир падших духов. Они видят и не удивляются. Этот мир интересен, многообразен, но мы знаем о нем совсем немного. Вот нам Господь, сколько нам было полезно, столько открыл. О том, что, это ангел, что мир ангелов существует. О том, что у ангелов есть имена, как и у людей. О том, что у них есть свои свойства. Что одни ангелы отличаются от других. Что существует 9 различных чинов ангельских. Ну, как у нас есть чины среди людей. Там, например, в армии есть рядовой, есть там... сержант-прапорщик, а есть генерал и генералиссимус. Но что-то подобное есть и в иерархии ангельской. Но только мы можем говорить что-то подобное, потому что этот мир для нас невидим чаще всего. Иногда бывает, что Господь открывает, приоткрывает, показывает этот мир. И в Священном Писании это описывается, как святые люди видели мир ангельский. Мы читаем о том, как архангел Михаил являлся во время путешествия израильтян в землю обетованную. Мы читаем о том, как архангел Гавриил явился Деве Марии, благовестил, о том, как ангел являлся родителям Иоанна Предтечи, отцу, и, соответственно, тоже ему пророчествовал о том, что родится у него сын. Мы читаем о том, что ангелы явились апостолам, когда апостолы видели возносившегося на небеса Спасителя. Но мы об этом читаем и с верой это принимаем. То, что нам Господь не показывает, не открывает этот ангельский мир, ну, наверное, потому что нам что-то полезно, что-то не полезно. Мы к чему-то готовы, к чему-то не готовы. Увидеть мир ангельский не всякому человеку полезно. Полезнее увидеть человеку мир своих собственных грехов. Настанет время, и этот мир ангелов мы увидим, когда наша душа выйдет из тела, когда закончится биологическая жизнь тела, то душа, она по природе тоже является как ангел, но только вот облечённой плотью. выйди из плоти, да, и этот мир весь становится видим. И душа оказывается, скажем так, в том мире, в котором она жила здесь, находясь в теле. Если при жизни мы общались, сами того, может, не понимая, с миром темных духов, ну вот включаем телевизор или заходим в социальную сеть и чувствуем, что, наши, что нас привлекают не телеканал «Союз», не телеканал «Культура», а некие вот такие страстные вещи, страстные передачи. Вот то, где присутствуют страсти, страдания. Но вот мы входим вот в этот духовный мир, мы уже соприкасаемся с делами, на которые творцов этих передач или творцов этих сайтов навели определенные духовные силы. Либо ангельские, я надеюсь, что канал «Союз» Вадим именно ангелами света, Божьими ангелами, или в мир демонский, вот, где руководят, где верховодят именно эти падшие духи. Что касается справа, слева или как находятся эти ангелы, но это наши человеческие понятия. У нас есть правая рука, у нас есть левая рука. У нас есть там впереди, позади. У ангелов это несколько иначе. Там нет вот этих вот измерений, трех измерений X, Y, Z, к которым мы привыкли. Они моментально переносятся в пространстве. Они не подвержены там, гравитации или еще каким-то нашим земным законам. Поэтому где они находятся, не знаю. Вот где находится мой ангел-хранитель. Я верю, я надеюсь, что он находится близ меня в том смысле, что он видит всегда то, что я делаю. Он видит, ваш ангел-хранитель видит то, что вы делаете, слышит, что вы говорите. И самое главное, чтобы вы, я, всякий человек был способен слышать голос ангела-хранителя, но не прям, что голоса, нет, ни в коем случае, а голос, подсказку, голос совести. Порой ангел-хранитель нашей душе подсказывает, как нам не сходить с пути исполнения заповедей Божьих, как нам не теряться на этом пути, что стоит делать, а чего не стоит делать. У святых людей есть такая мысль, которой я хотел бы завершить вот этот разговор об ангелах, что если я слышу, вижу, слышу голоса ангельские, если я там их там слышу их дыхание, но не вижу своих грехов, то горе мне, что полезнее человеку, живущему на земле, видеть свои злые дела, приносить в них покаяние, и тогда ангел всегда будет рядом с тобой, нежели искать общение с ангелами, искать каких-то возвышенных состояний, искать понимание, какие ангелы где находятся, и при этом не родить о своей собственной душе. Есть знания полезные, есть знания, которые относятся к некой суете. Вот. Полезно знать, что я буду сегодня делать, как я буду относиться сегодня к людям, которых мне Господь пошлет, как я отнесусь к своим мыслям, чувствам, насколько я буду внимателен в исполнении заповедей Божьих. И тогда этим самым мы привлечем к себе помощь ангелов, ангела-хранителя, и благо будет нам здесь жить на земле.
Спасибо вам за этот ответ. У нас еще один звонок есть и ждут на телефонной линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Петербурга. У меня недавно погиб муж, и я очень плачу, и не знаю, как мне вот утешение найти.
Да, а как вашего супруга имя?
Владимир.
Владимир, ну давайте вот уж попросим, чтобы, чтобы наши телезрители помолились о душе вашего мужа и чтобы попросили утешения вам. Вот давайте это сделаем. И вот уж всякий, кто сейчас смотрит, вот Господи, прими душу Владимира, вот помоги вам. Есть такие, такие переживания, есть такие ситуации, в которых человек страдает невольно. Ну вот порезался, рана нанесена, она болит. и моментально она не заживет. Должно пройти время, время лечит. Да, рана может превратиться в хроническую болезнь, если человек замыкается на ней, если он только эту рану видит, если он только этим, об этом думает, этим живет. А может она зарасти. Зарасти в том случае, если стараться вам, по крайней мере, стараться посвятить время. Но вот в вашем городе, в Петербурге, жила девушка, которой такая же беда произошла. У нее достаточно юный, умный, красивый женщины умер, скоропостижно скончался муж, и она к этому очень серьезно отнеслась. Она знала, что жизнь его была достаточно такой легкомысленной, хотя он, конечно, был крещенным и верующим человеком, но тем не менее легкомысленным. И она всю свою жизнь дальнейшую посвятила сугубому служению Богу. Ее имя Ксения, теперь она известна как Ксения Петербургская, она погребена на Смоленском кладбище Петербурга. Так вот, прочитайте, почитайте ее житие, если вы не читали, а если читали, то ну, как-то помолитесь Ксенюшке. Она так дальнейшую свою жизнь уже после кончины мужа построила, всю себя отдала на служение Богу и людям, что в этом нашла утешение. Она приносила то покаяние, которого не успел принести ее супруг перед кончиной в течение всей своей жизни. И в житии об этом не сказано, но у меня нет даже тени сомнений, то, что своей жизнью она вымолила, она спасла. Вымолила, чтобы Господь спас душу ее супруга. Но вот для вас пусть это будет таким, вам даст вдохновение на то, чтобы ваша жизнь вот, была полноценной христианской жизнью. Не нужно становиться, как святая Ксения, Христа ради юродивой. Там не нужно жить, как она, на улице. Можете жить там, где вы живете, среди тех людей. Но ввести в свою жизнь вот эту существенную духовную компоненту, милостыня, молитва, доброделание, все это, оно передастся вашему супругу. Каждый поклончик, который вы будете совершать ко Христу, будет приносить ему веяние такого прохладного ветерка и будет его питать, насыщать и утешать там. А вы будете тоже этим утешаться. Тут вот эта связь между супругами, супруги — это одно целое, она очень явна. Порой бывает так, что от слез, которые переполняют, от боли, которая не оставляет, человек, супруг или супруга, переходит к деятельной духовной жизни, и он чувствует, вот уверяется сердцем, что это все не напрасно. Продолжает также любить своего родного усопшего, продолжает чувствовать, что они рядом, но живет такой доброй христианской жизнью, что эта добрая жизнь переливается через края и переливается туда, где находится ваш родной, ваш любимый. Сердце это чувствует и очень скоро перестает плакать от отчаяния, плакать от боли, а начинает радоваться о том, что Господь, который есть любовь, вот Он так, с такой любовью создал этот мир, что мы имеем возможность через границу, вот эту через границу смерти, через границу, которую ни один живой человек не может перейти, оставшись живым. А Господь дает возможность передавать такие передачки. Милостыня, молитва, доброделание. Утешайтесь этим. Моментально боль не покинет. Но тем не менее, она должна перерастать от боли и отчаяния, от боли, слез и отчаяния вот, в тихую радость и в слезы благодарности Богу за Его любовь ко всякому человеку, в том числе и к Владимиру, за которого мы помолимся, помянем и завтра тоже на службе.
В социальной сети ВКонтакте Татьяна Слюсаренко пишет о том, что она после инсульта не может молиться длинными молитвами. После одной и другой фразы у нее мысли растекаются, как-то переключаются на дела насущные. Из-за этого совсем не хочется молиться, ведь зачем, если толку нет, только один грех, а не молитва. Еще она стала замечать за собой, что в течение дня пытается говорить с Богом, рассказывать ему что-то, советоваться, и может ли это является проявлением каких-то ненормальностей в человеке, как в этих двух ситуациях себя вести правильно.
Знаете, как вот Евангелие, оно... Господь Евангелие нам открыл не только для людей, которые здоровы, у которых все органы работают хорошо, у которых кровообращение там, где нужно, кровообращается. Он открыл его всем людям. Здоровым, больным, даже скорее больным. И в этом отношении вот те поучения о молитве, которые в Евангелии Господом даны, там же не сказано, что вы прочитываете все, вот утренние там читаете молитвы полностью, чтобы вот как написано, там вечерние молитвы. Господь очень важно указал нам слова о том, как она должна, что молитва должна совершаться в тайне, что молитва должна совершаться искренне, от сердца к сердцу. И внимательно. Вы можете творить короткую молитву, она вмещается в ваше вот сейчас вот такое поврежденное недугом сознание. Произносите короткую молитву. Что может быть короче, как «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Или просто «Господи, помилуй меня». Но вот вкладывайте все ваше внимание, любовь как к Господу и к людям вот в эту короткую молитву. И не сомневайтесь в том, что Господь вас слышит, Господь принимает эту вашу молитву. И не плачьте, не отчаивайтесь от того, что вы не можете молиться так, как молились когда-то, когда у вас все вот, ваше сознание было, работало, как у здорового человека. Это только люди вот, общаются, пока мы здоровы, пока мы можем друг другу что-то делать. Вот они, значит, общаются, они все хорошо. Когда человек заболел, когда у человека особенно нарушилась речь, нарушились какие-то там функции сознания, что он стал немножечко вот не такой, как все, то люди начинают отворачиваться, шарахаться. А Господь еще ближе становится к вам. Вот этим, об этом вот всем сознанием, которое у вас есть, просто помните, храните эту дорогую мысль в сердце вашем. И обращайтесь коротенькими словами. «Господи, помилуй меня грешную! Господи, помилуй меня!» Ну как вот люди слепые, как они? Они читать не могут, у них, ну, если человек зрение потерял. Вот такие молитвами спасаются. Согреваются, не спасаются, а согреваются и молятся. Ну и попросите, что «Господи, дай мне, пожалуйста, столько памяти, столько сознания, столько вот, столько возможности молиться, сколько тебе это угодно». И верите, что Господь вам оставил ровно столько, сколько нужно. А сколько не нужно, отобрал. Может быть, знаете, есть люди здоровые, у них все работает, они часами сидят за телевизором и часами губят свою жизнь, сжигают ее в ничто. А вам Господь оставил такую малость, вы что малость посвятите Богу, и довольно для вас будет. Выздоравливайте и живите полноценной христианской жизнью. Пока ножки ходят, обязательно приходите в храм, в церковь. Когда перестанут ходить, не отчаивайтесь, пускай батюшка к вам приходит. Постарайтесь сдружиться с добрыми людьми, которые смогут вас навещать и вам помогать. Вот, люди-то этим спасаются, и люди, за вами ухаживая, вам протягивая руки помощи, будут себе приносить большую пользу. Поэтому вот тоже не отталкивайте людей, которым, скажем так, Христа ради хотели бы поучаствовать, помочь в вашей жизни, помочь вам подготовиться к причастию, почитать вам молитвы, почитать вам Евангелие. Ну и благо, что у нас есть канал «Союз», в котором мы все это имеем возможность в полной мере слышать, смотреть, даже если не можем читать или сами все запомнить.
Спасибо вам за эту программу и за ответ, в частности, последний. Все дело в том, что в любом случае в каждой программе, в самом конце, мы как-то стараемся получить еще такое общее для нас всех духовное наставление, тем более, что сейчас идет время рождественского поста, такое время особое, вообще как и время поста любого другого. Но, как мне показалось, вот ответ на вопрос нашей зрительницы из Анапы, он стал таким неким для нас всех поучением, так скажем. Все-таки, если мы сейчас физически находимся в здоровом состоянии, это не означает, что у нас еще вагон времени после. Это тоже маленький пробежуток времени, если сравнить.
Если у нас здоровье есть, то надо задаться вопрос, зачем Господь его дал, что зачем находится человек, остается, да? Находится человек, которым мы можем этим поделиться. Может быть, вот не надо ехать до Анапы, а находясь там, где мы находимся, у нас вот за стенкой соседка, которая нуждается в том, чтобы ей вынесли мусор, в том, чтобы ей помогли помыть окошки и просто поговорили. просто поговорить, это бывает очень дорогого стоит. С любовью, без поучения, без превозношения. Но вот у нас этот ресурс, он у нас колоссален. Стоит им пользоваться.
Спасибо вам за эту беседу. Я благодарю всех наших зрителей, кто сегодня смотрел программу, за и внимание к программе, и за внимание к нашему телеканалу, за те вопросы, которые вы присылаете. К сожалению, не на все мы смогли ответить. Вы понимаете, время ограниченное, а вопросов очень много. Пишите нам, может быть, в следующих программах мы все-таки дойдем до вашего вопроса и сможем на него ответить. В гостях нашей студии сегодня был протоиерей Алексей Кольберг, настоятель храма Вознесения Господня в городе Екатеринбурге. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз».